Я спустился помочь ему, но вылезти не мог. Потом нашел доску, по которой можно подняться, но сперва подумал, что не сумею выбраться. До темноты. Что случилось? О чем ты говоришь? Джимми догадался, откуда у Барлоу следы мела, когда мы осматривали дома. Голубой мел. Бильярдные столы. В подвале у миссис Миллер есть бильярдный стол, который остался от мужа. Джимми позвонил туда, но трубку никто не брал. И мы поехали все узнать. Он посмотрел на Бена. Он попросил меня поискать фонарь, потому что выключатель в подвале был сломан, как в Марстон-хаусе. Я начал искать. Я видел, что на полке над раковиной нет ножей, но не придал этому значения. Так что в смерти Джимми виноват я. Я и только я. Это моя вина, моя и больше ничья. Бен встряхнул его за плечи. «Прекрати, Марк, хватит. Довольно?» Марк зажал рукой рот, будто боялся закричать, и глядел на Бена широко открытыми глазами. Наконец он продолжил. «Я нашел фонарь в ящике комода в холле. И тут Джимми упал и начал кричать. Он... Я бы тоже свалился, но он успел меня предупредить и крикнул: «Берегись, Марк!» «Так что там было?» — не понял Бен. «Барлоу с помощниками разобрал ступеньки», — пояснил Марк тихим и безучастным голосом. «Спилили все, начиная с третьей, а перила оставили». Чтобы казалось, он покачал головой. В темноте Джимми решил, что ступеньки на месте, понимаете?
Да, ответил Бен, чувствуя тошноту. А при чем здесь ножи?
Они были внизу, прошептал Марк. Воткнуты в фанерные дощечки острием вверх, а ручки отломаны, чтобы дощечки лежали ровно. И лезвие.
«Боже милостивый!» — воскликнул Бен, не в силах сдержаться. Он наклонился и взял мальчика за плечи. «Ты уверен, что он мертв, Марк?»
«Да. Он был весь истыкан лезвиями. Кровь...»
Бен посмотрел на часы. Без 10:05. И снова он почувствовал, что их загнали в угол, и время уходит.
«И что будем делать?» — глухо поинтересовался Марк.
«Отправимся в город. Поговорим с Мэттом по телефону, а потом свяжемся с Паркинсом Гиллеспи. Нужно покончить с Барлоу до наступления темноты, другого выхода нет».
Марк вымученно улыбнулся. «Джимми тоже так говорил. Сказал, что мы должны прикончить эту нечисть. Но он все время нас опережает. Наверняка остановить его уже не раз пытались ребята и покруче нас».
Бен посмотрел на него сверху вниз и, собравшись силами, решился на нечестный прием. «Тебе страшно?» — спросил он.
— Да? Страшно, — признался мальчик. — А вам разве нет?
— Мне тоже страшно. И еще во мне кипит ярость. Я потерял девушку, которая мне ужасно нравилась. Наверное, я ее любил. Мы оба потеряли Джимми. Ты потерял родителей. Они лежат в гостиной, прикрытые покрывалом с дивана. Набрав побольше воздуха, он заставил себя проявить жестокость. — Хочешь вернуться и посмотреть сам? Марк отвернулся с перекошенным от боли лицом. «Ты мне нужен!» — уже мягче продолжил Бен, ненавидя себя за то, что вынужден произносить. Он был похож на тренера, настраивающего игрока на важный матч. «Мне наплевать, кто пытался остановить его раньше, хоть сам Аттила Завоеватель. Теперь им займусь я и хочу, чтобы ты был рядом. Ты нужен мне!»
«Ладно», — согласился Марк и, опустив глаза, сцепил на коленях пальцы.
«И чтобы без дрожи в коленях?»
«Постараюсь», — пообещал Марк без особой уверенности.
44. Заправка Сонни в конце Джойнтер-авеню работала, и хозяин, маленький, похожий на гнома человечек с короткой стрижкой редеющих волос, сквозь которые просвечивала розовая кожа, вышел к колонке, чтобы обслужить их лично. Будучи полным тезкой знаменитого исполнителя кантри Сонни Джеймса, он в целях рекламы поместил огромную цветную афишу певца позади уложенных в пирамиду банок с машинным маслом. «Привет, мистер Мирс! А где же ваш Титроен?»
«Отдыхает Сонни. А что с Питом?»
Пит Кук помогал Сонни на заправке и жил в городе. Сам Сонни жил в другом месте.
«Не вышел сегодня на работу. Неважно. Народу и так почти что нет. Город как будто вымер».
Бен почувствовал, как его вдруг разобрал похожий на истерику смех, и он с трудом сдержался. «Заправите? А я бы пока позвонил».
«Без проблем. «Привет, парень! Прогуливаешь уроки?»
«Меня отпустили с мистером Мирсом», — ответил Марк. «Из носа пошла кровь».
«Понятно. Мой брат тоже этим мучился. Это признак гипертонии, вот что. Надо за собой следить».
Он обошел машину и начал откручивать крышку бака. Бен прошел внутрь к телефону-автомату, возле которого лежала кипа карт Новой Англии. «Камберлендская больница. Какое вам нужно отделение? Я хотел бы поговорить с мистером Берком. Палата 402-я». На другом конце замялись, что было необычно. И Бен уже собирался спросить, не перевели ли Мэтта в другую палату, но потом голос поинтересовался.
«Извините, а с кем я разговариваю?»
«Меня зовут Бенджамин Мирс». Он вдруг испугался, что Мэтт умер. «Но этого не может быть. Это было бы уж слишком. С ним все в порядке».
«Вы родственник?»
«Нет, близкий друг, а он...»
«Мистер Берг сегодня скоропостижно скончался в 3:07 пополудни. Если вы подождете у трубки, я узнаю, не пришел ли доктор Коуди. Он вам...»
Голос продолжал говорить, но Бен уже ничего не слышал, хотя по-прежнему прижимал трубку к уху. Все надежды, что Мэтт поможет им советом, как довести начатое до конца, рухнули. Мэтта больше нет. Застойная сердечная недостаточность. Смерть по естественной причине. Неужели Господь решил от них отвернуться? Остались только мы с Марком, Сьюзан, Джимми, отец Каллахан, Мэтт. Их больше нет. Усилием воли подавив приступ паники, Бен положил трубку на рычаг и направился к машине. 6:10. Небо на западе просветлело.
«Ровно $3, — жизнерадостно сообщил Сонни. — Это машина доктора Коуди, верно? Тут на номере есть опознавательный знак врача. Я, как вижу его, всегда вспоминаю фильм про банду мошенников. Один из них всегда воровал машины с такими номерами, чтобы...»
Бен дал ему 3 однодолларовые банкноты. «Извините, Сонни, я спешу. У меня неприятности». Лицо Сонни сочувственно вытянулось.
«Жаль это слышать, мистер Мирс. От редактора?»
«Можно и так выразиться». Бен сел за руль, захлопнул дверцу и отъехал, чувствуя на себе прощальный взгляд Сонни.
«Мэтт умер?» — спросил Марк, глядя на него.
«Да?»
«Сердечный приступ».
«Как ты узнал?»
«По вашему лицу. Я видел, как оно изменилось. Было 17:15.
45-е. Паркинс Гелеспи с неизменной сигаретой в руках стоял под маленьким навесом на крыльце муниципалитета и поглядывал на небо. При виде Бена Мирса и Марка Питри он с неохотой покосился на них. Его лицо казалось старым и печальным. Оно напоминало стакан воды, который подают в дешевых забегаловках. «Как поживаете, констебль?» — спросил Бен.
«Сносно», — нехотя отозвался тот, разглядывая заусенец на пальце.
«Видел, как вы тут разъезжали. А в последний раз за рулем, похоже, сидел парнишка. Так и было?»
«Да», — подтвердил Марк.
«Чуть не устроил аварию. Парень за рулем встречной машины чудом успел отвернуть».
«Констебль», — сказал Бен, — «мы хотим рассказать, что тут происходит».
Не отрывая рук от перила, опоясывавших крыльцо, Паркинс Гелеспи выплюнул окурок и спокойно произнес: «Слышать ничего не желаю». Бен и Марк изумленно уставились на него. «Нолли сегодня не явился на службу», — продолжал Гелеспи тем же невозмутимым тоном. «Думаю, он больше и не появится. Он звонил вчера поздно вечером и сказал, что нашел машину Гомера Макасвина в конце старой лесовозной дороги. По-моему, он назвал ту дорогу. Больше он не перезванивал».
Гелеспи медленно, будто в невесомости, потянулся к нагрудному карману, выудил из него сигарету и стал задумчиво вертеть в руках.
«Чувствую, что меня все это доконает».
Бен решил предпринять новую попытку. «Человек, купивший Марстон Хаус, Гелеспи, его зовут Барлоу. Сейчас он в подвале Евы Миллер».
«В самом деле?»
— переспросил Паркинс, ничуть не удивившись.
«А, он ведь вампир, верно? Совсем как в комиксах 20-летней давности».
Бен промолчал.
Он чувствовал себя словно человек, затерявшийся в каком-то бесконечном кошмаре, где часы неумолимо отстукивали мгновение до неизбежной и трагической развязки.
«Я уезжаю из города», — сообщил Паркинс. «Уже собрал вещи и уложил в багажник. Пистолет с жетоном оставил на полке в конторе. Так что больше я не блюститель закона».